4 Царств, 13 глава, 14 текста прочитаем. Книга 4 Царств, 13 глава, 14 стих. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь Израильский, и плакал над ним, и говорил: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И он взял, лук и стрелы. И сказал царю Израильскому, «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил. И сказал: «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против сириян, и ты поразишь сириян в Афеке, в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелы». И он взял. И сказал царю Израильскому: «Бей по земле». И ударил он три раза, и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бы бить тебе пять или шесть раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только три раза поразишь сириян». И умер Елисей, и похоронили его. И полчища мавитян пришли в землю в следующем году. До этого места. Дорогие друзья, присутствие Божие среди нас, оно очевидно. Варнава, прибыв в Антиохию, он, увидев благодать Божию, он возрадовался. Увидев благодать, возрадовался. Дорогой друг, ты тоже сидишь сейчас на служении, и тоже смотришь, и тоже что-то видишь. Вопрос для тебя: что видишь ты? Если Варнава увидел благодать, у него реакция, он возрадовался. Какие чувства наполняют твое сердце? Если я что-то вижу, я, соответственно, и реагирую. Однажды на служении мы разговариваем с одним братом. Он говорит: ну ничего, ни пения, ни проповеди, все развалено, ничего не совпадает. А я сижу, смотрю, а мне благодать Божия, я радуюсь. Я смотрю, как чудно Бог связывает одно пение с другим, стихотворение с проповедью, и так все одно другое наполняет. А ему ничего не строит, ничего, нету никакой гармонии. Что видишь ты? Присутствие Божьей силы в этой ситуации, которую мы прочитали, оно реально, оно очевидно. Кто такой Елисей? Дорогие друзья, здесь вот экзамен. И его сдает Иоас, царь израильский, который пришел к Елисею, услышав, что пророк самый сильный. Друзья, я для себя его считаю самым сильным пророком. Может, я ошибаюсь. Но как я, на что я смотрю? Ну, немножко хочется просмотреть, почему я так говорю. Вот несколько страничек назад, если перевернуть, 2 глава, 4 царство. Здесь такая ситуация. Перед Елисеем, пророком в Израиле, был Илия. И кто такой Илия? О Илии сказано, что даже употреблено потом уже дальше, что придет в духе и силе Илии, о другом Божьем человеке сказано. И Илия творил очень много чудес, много силы Господь через него являл. И Елисей был слугою этого пророка. И вот пришло время, когда Бог восхотел Илию взять к себе. И вот Елисей неутомно за ним ходит, следует. Он никогда не расставался с этим человеком. С того дня, как он вот так решительно последовал. А Елисей как? Он оставил все свое семейство, где он жил. У него было прекрасное такое ремесло. Он пахал. У него были, в общем-то, все для экономического развития, все необходимое. И вот он все сжигает, волов на мясо, на жертвоприношение, и вперед за Ильей. Вот так он последовал. И он следует, он с трепетом наблюдает за каждым шагом вот этого Божьего человека. И сколько Бог являл чудес через этого Илью. Его боялись все. Его боялись, его страшились. И даже тот Ахав, который говорил, ты ли смущающий Израиля Ильи, а Илья мог смело ему сказать, царю, нет, не я смущаю, а ты. И он мог за это сразу умереть. Но Божья сила присутствовала с Ильею. И вот Елисей все это прекрасно знал. И вот пришло время. А как, откуда узнал Елисей, что пришло это время? Что благодать посетила? Откуда он взял? Смотрите, как написано здесь. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И все, что написано. Господь восхотел взять Илию. Желание Бога появилось у кого? У Бога. Как его узнать? Где об этом написано? Друзья, где видно, где написано, что благодать присутствует с нами? Где написано, что Господь с нами? Где? Как узнать это? Илия говорит Елисею, останься здесь, Господь меня туда-туда посылает. И вот несколько раз он так ему повторяет. А Елисей, он говорит, нет, не оставлю тебя. Выходят, идут дальше, выходят пророки и говорят, говорят тут то, что дальше будет. Знаешь, что ли, сегодня Господь вознесет господина твоего над головою твоею? А он сказал, знаю, молчите. Откуда? Откуда он знал? Кто ему сказал? Никакой тайной беседы не было у них между собой, чтобы Илья мог с этим откровением поделиться с Елисеем. И вот Елисей прекрасно понимал желание Бога. Вот так научился следовать. И вот ситуация второй раз повторяется, третий раз повторяется. И потом он говорит Илья Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. Когда уже Илья увидел, что бесполезно уклоняться как-то. Елисей говорит, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне двойне». Друзья, в общем, мы знаем, что сила Ильи, она на Елисее опочила вдвойне. Господь исполнил его желание. Почему? Потому что оно было добрым. Это не просто то желание, когда человек, двигаясь плотскими своими какими-то побуждениями, просит Бога, «Господи, помоги мне два раза больше, вот сильнее, чтобы у меня два раза лучше получалось, чтобы как-то показаться перед людьми». Нет, не было таких чувств. В Библии мы находим неоднократное подтверждение этого. И вот сила Илии почила на Елисее вдвойне. Теперь какое поведение Елисея в жизни? Друзья, особо Господь являет свою благодать, свою мощь над царями другими. Другие убеждаются в этом. Совершенно других народностей, которые с Богом никакого отношения не имеют. Как он действует? Для своего авторитета? Да нет. Даже тот пример, когда Нейман встретился с ним, и желая получить исцеление, Елисей даже не вышел к нему. Он послал людей, скажите ему, пускай делает то и все. Тот разгневался, как это так? На таком уровне встречается такой высокий человек с пророком. Друзья, не те чувства руководили Елисеем, чтобы показывать себя как-то. И вот Господь чудеса являет. Сколько мы встречаем в Библии. И вот теперь экзамен. Некогда Елисей сдавал экзамен с Ильею, теперь ситуация поменялась. Дни странствования на земле и служения Елисея заканчиваются. Экзамен. Насколько сдает Иас экзамен этот? Друзья, как мы видим? Я нахожу, что он на 3 сдал, на 3 балла. Удовлетворительно. Когда ему по итогу Елисей сказал «бей по земле», Он вроде бы исполнил желание, но он исполнил его так, что Елисей разгневался. Он не ожидал. Вроде бы все сопутствовало, чтобы успешно он сдал экзамен, отлично. Но у него почему-то не получилось. Внешне вроде бы, что сопутствовало? Он смягчился, он плакал. Неизвестно, какие чувства раньше посещали этого человека. Но Елисей увидел, что сердце его смягчилось, он плачет, он понимает, что реальное Божье присутствие вот сейчас с ним. И он видит, что просто не станет этого человека. И неспроста Христа, Он говорит, что Отец мой, колесница Израиля, конница Его. Друзья, крик души в этих словах. Елисей это тоже понял. И он говорит ему, говорит, предсказывает, вот возьми лук, стрелы, помогает, понимает, что он, ну, может быть, не готов сдать экзамен. Учит его рукам поведения, что делать. Стреляет он не понимает, что происходит. Ну, какие-то действия непонятные, делай то, возьми лук, возьми стрелы, отвори окно, еще раз возьми. Такие вот указания какие-то. И потом он говорит ему, это стрела избавления. Конкретно говорит об этом. Казалось бы, ну вдохновись. Явно Бог с тобою присутствует. Тебе предсказывает доброе. Почему твое сердце вот так дальше себя повело? И вот он дает ему указание, и тот сдает вот так экзамен. Очень-очень плохо. Несколько хочу отвлечься. Экзамен приходится сдавать каждому из нас в жизни. И перед вами курсанты, которые тоже сдавали экзамены. И для нас это экзамен, это каждый раз мы с трепетом подходим к этим экзаменам, и мы как-то их сдаем. Друзья, у Бога тоже для нас, для каждого сидящегося здесь на служении, тоже есть экзамен. И Господь тебе тоже сейчас что-то говорит. Что ты сам это знаешь? И вот и курсантам тоже Господь говорил, и тоже они сдавали экзамен, а как-то они сдавали экзамен. Друзья, хочу сказать... Если это не говорилось еще, что оценка, которую получают курсанты на экзаменах, эта оценка, я ее не могу назвать объективной. Почему? Потому что я сам был много раз свидетелем таких обстоятельств, когда, ну, вроде бы внешний человек, ну невозможно, ему не за что 5 поставить. Вдруг он получает оценку отлично. Я сам удивляюсь. И наоборот, бывает так, что вроде бы все у человека хорошо, и получается по итогу у него плохая оценка. Я не знаю, почему так происходит. Не знаю. Но знаю, что этим управляет Бог. И неоднократно в этом убеждался. И абсолютно дело не в оценке. Это не значит, хочу сказать курсантам, это не значит, если вы получили оценку, ну, знаете, у нас двухбальная система получается, ну, так, оценивание, к сожалению. И вот мы, это не значит, что если я нижнюю оценку получил, это значит, что у меня плохо. Нет. Бог что-то говорит сердцам нашим. Друзья, это не значит, что если в вашей жизни какие-то неудачи получаются, то это вы сдаете на удовлетворительно, вот как царь сдал сейчас. Внешне, может, он думал, что он отлично сдал, вот царь Иоас. Ударил, все он послушал, все он сделал, что говорил Елисей. Но это перед Богом было не то, совершенно не то. И теперь вопрос, почему? И хочу на причины обратить внимание, чтобы нам проанализировать свое сердце и, склонившись перед Богом, помолиться. Может быть, кому-то попросить прощения. Может быть, кому-то нужно проверить свою жизнь. Может, я иду вот таким путем, и я не понимаю, что я делаю. Друзья, я не знаю, понял ли вот этот Иоас то, что произошло, вообще понял. Елисей умер, его похоронили. Полчища мавитян пришли. Пришли в скором будущем, в следующем году. Друзья, почему так произошло? Ну, нахожу, что вот этот человек, он просто не привык в избытке слушать. Просто не привык. Это для него, как для царя, это просто было непривычным. Так думается, что если бы, вторая причина, если бы другие стояли рядом, и вот Елисей говорит, бейте по земле, и вот они дружненько взяли стрелы и лупили так, чтобы, может, земля стонала. Вот это тогда бы было интересно. Друзья, нам иногда очень хорошо трудиться, тогда, когда все этот труд совершают. Нам иногда хорошо говорить то, что все говорят. Все говорят, и однажды даже пророк, когда и шел пророчествовать, и ему говорят, что вот все пророчествуют хорошие, говори ты. И вот он, ну, все так все, ну, сказал. И явно почувствовали люди, что он сказал то, что все говорят. Потому что он, ну, не тот человек был, как все. И вот он сказал то, что не все говорили. Тяжело ему пришлось. Друзья, тяжело нам делать то, что другие не делают. Иногда, в общем-то, нам хорошо идти в русле. Друзья, но победность жизни по вере, она не в хоре абсолютно, вот таком я имею в виду, в коллективизме таком. И вот наедине делай, не получается. Внешне царю, ну, может быть, я допускаю такую мысль, как третью причину, что внешне ему просто неудобно было это делать, потому что он был царь. Вот он, учитывая свое положение, ну, какое-то занятие вообще непонятное, смешное, брать стрелы и лупить по земле. Ну, к чему это? Как-то, может, ну, может, за ним смотрели, может, не смотрели, не знаю. Но он почему-то постеснялся много раз ударить. Друзья, и по этому поводу хочу прочитать, вот просто взглянуть на историю с Давидом. История этой была известна этому человеку. Но как он сдал экзамен? Ситуация в Первое царство, 16 глава. Я просто перескажу некоторые места, некоторые моменты. Давид, Саул, Саул царь, Давид пастух овец. И Саулу говорят, советуют найти человека. Он ищет прекрасного человека. Характеристику дали. Пришел этот человек, царь Саул посмотрел на него. О нем так написано, что Давид служил после этого, как характеристика, после того, как он призвал, и очень понравился. То, что говорили о нем, а говорили такое, что он человек, умеющий играть, храбрый, воинственный, разумный в речах, видный собою, и Господь с ним. Друзья, ну, очень-очень прекрасная характеристика. Вот такой человек. И сам Саул в нем убедился в этом, очень понравился. И даже на таком уровне, что сделался его оруженосцем. И теперь положение Давида прекрасное. Он сидит, играет, помогает Саулу, ну, такое видное служение. Пришло время, экзамен. И Давид нужно как-то Давиду поступить в этих обстоятельствах. И Давид предпринимает такое решение. Взял посох в руку, выбрал себе 5 гладких камней из ручья, положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и сумкой с пращей в руке своей выступил против филистимлянина. В глазах всех, в глазах врагов, в глазах народа своего, который как-то на него смотрит, в глазах братьев. Друзья, поведение Давида, оно насколько было нестандартным, братья рады были куда-то под землю провалиться, спрятаться куда, им стыдно. Что ты сюда пришел? Зачем ты нас позоришь? Вот такое положение. Вроде бы видный человек. Давид мог себя почувствовать, но совершенно в другом положении. И вдруг он к такому пришел, что нужно вот это сделать. Друзья, какое прекрасное положение перед Богом. Какая отличная оценка. Друзья, как трудно бывает нам вот делать то, что Господь повелевает, все делать. Может быть, тебе кажется, что ты человек очень хороший, очень духовный, а Господь тебя призывает, что ты пустой внутри, ты должен попросить прощения у Бога, а ты думаешь, ну как я это сделаю? Друзья, иногда, когда просишь человека в церкви что-то сделать, он отказывается. И понимаешь сердце, потому что ему он не хочет снизойти к этому, чтобы то сделать, то или другое. Ну, например, если человека попросить поехать в какую-то маленькую группку и там поучаствовать, где не будет молодежи, где не будет никого, кто бы его видел, то он будет отказываться, он будет жаловаться на здоровье, он будет жаловаться на обстоятельства и так дальше. Он не может этого делать. Друзья, Господь сейчас тоже приходит к тебе и, образно говоря, дает тебе повеление. Ты, может быть, этого не понимаешь. Он тебе говорит, бери стрелы и бей по земле. Сколько раз ты ударил? Друзья, это обстоятельство хочу применить для каждого случая, в том числе и для нас, как для курсанта. Вот мы были на курсах, церковь послала, и было повеление, возьми лук и стрелы, все необходимое есть, и бей по земле. Сколько раз, дорогой друг, ты ударил? Может быть, это еще непонятно, но придет время, и полчища придут, и как ты себя покажешь? Какие последствия будут твоего настоящего в будущем? Друзья, хочется повторить то место, которое передо мной брат прочитал. Варнава, прибыв в Антиохию, увидел благодать Божью и возрадовался. Дорогой друг, может быть, твое сердце настолько сейчас в тумане, что ты ничего не видишь, ничего не понимаешь. И, может быть, Бог специально ввел тебя в это обстоятельство и состояние, чтобы ты посмотрел и понял, что тебе надо вот этот шаг сделать для Бога решительный. Друзья, Господь, Он одинаково говорит каждому человеку, к верующему и к неверующему, через любое слово в Библии. Слово Господне, оно живо и действенно, оно острее всякого меча, обоюдоострого. Оно сейчас проникает в твое сердце. Как ты поступишь в сегодняшнем обстоятельстве? Насколько ты сдашь этот экзамен? Как ты будешь действовать сейчас? А Бог внимательно за тобою смотрит, и последствия твоего поведения, последствия твоих решений, они будут в будущем. Может быть, ты сегодня этого не поймешь, но у Бога все-все это учитывается, и это очень важно сейчас для тебя. Каким путем ты пойдешь? Дорогие друзья, Слово Господне, оно не всегда будет звучать. Приходит время, когда уже и здравого учения принимать не будут, и когда двери благодати закроются, когда полное число язычников войдет. Дорогие друзья, эту мысль я уже не раз говорил, и она для меня очень ценна вот в таких обстоятельствах. Друзья, неизвестно, где сейчас покается последний грешник на земле. Возможно, он не в саках покается. Возможно, он покается в другом месте, и тогда двери благодати закроются. Внешне, наблюдая за всеми обстоятельствами жизни, верующие люди, которые наблюдают за всеми событиями, они понимают, что последнее время, все уже практически, что же дальше мы не знаем. Но сейчас еще этот голос звучит, как некогда звучал этот голос Елисея. «Возьми лук, стрелы, бей по земле, признай себя грешником». Дорогие друзья, да благословит Господь каждого из нас сделать этот разумный поступок, сдать этот экзамен перед Богом, чтобы увидеть эту благодать Божью и возрадоваться. Аминь. Помолимся.